В эту минуту к Сенцову подошли комбат Рябченко и Малинин, которому за эти дни дали вместо 3 кубиков шпалу и назначили комиссаром батальона. «Здравствуй», — сказал Малинин Сенцову своим обычным угрюмым голосом, и, как всегда хмуро, словно Сенцов был в чем-то виноват перед ним, глянул на него из-под лобья. Командир полка комбату сказал, что в штабе дивизии приказ получен. «Звездой тебя, Баюкова, за кирпичный завод наградили, так что поздравляю». Удивительное обыкновение было у Малинина. Чем больше души вкладывал он в какие-нибудь слова, тем угрюмее и неприветливее говорил их. Со стороны, если бы кто-нибудь слышал только звуки его голоса, можно было подумать, что он не поздравляет Сенцова с орденом, а делает ему выговор. «Да-да», — радостно подтвердил комбат Рябченко. «Я сам слышал. Поздравляю вас, товарищ Сенцов». Сенцов сказал: «Служу Советскому Союзу». Но, к собственному удивлению, почти не почувствовал радости. Наверное, потом она еще придет, эта радость, а пока не почувствовал. Вспомнил кирпичный завод, вспомнил искалеченного сироту и тяжело раненного Колю Баюкова. Вспомнил, как утром хоронили то, что осталось от всех остальных. И радость застряла где-то на полпути, как сухарь в горле. «А вас, товарищ старший политрук, можно поздравить?» — спросил он, пользуясь тем, что Малинин все еще не отошел. «Мое дело маленькое», — сказал Малинин все тем же угрюмым тоном. И Сенцов так и не понял, награжден он или не награжден. На самом деле Малинин не был награжден, потому что его решили представить не красной звезде, а красному знамени. А красное знамя давал фронт. А во фронте кто-то, сокращая и не входя в подробности, вычеркнул среди других и политрука Малинина. Но Малинин относился к тому, что его не наградили, с редким даже у нечиславного человека равнодушием. Причина этого равнодушия была в том, что он действительно считал, что его дело маленькое. Дело вовсе не в нем, Малинине, а в том, как дела у людей, которые ему поручены. Он был вполне удовлетворен тем, что оставшийся в строю Сенцов и находившийся на излечении Баюков, которых он представил к награде, оба награждены именно так, как он просил. Прося за кого-нибудь, он всегда делал это как бы нехотя, но потом уже стоял на своем и болезненно переживал отказы. «Слушай, Сенцов, — сказал он, помолчав, — младшего сержанта тебе присвоили, орденом наградили, в дивизионной газете о тебе написали. Считаю, тебе надо перед будущими боями подать о восстановлении в партии. Как ты на это смотришь?» Как смотрел на это Сенцов, Малинин лучше, чем кто-нибудь знал, как он на это смотрит. «День сегодня, по-моему, подходящий, чтобы написать заявление». Малинин искоса взглянул на небо, с которого начал сыпать снежок. В голосе его послышался непривычный оттенок торжественности. Так же, как и все, он был взволнован тем, что должно было произойти на Красной площади. Сенцов взглянул прямо в глаза Малинину. «Может, ты рано заговорил об этом? Тогда зачем заговорил, не подумав? А если не рано, тогда поддерживай меня до конца. Потому что если ты не поддержишь, то кто же поддержит?» Малинин встретил взгляд Сенцова и тоже несколько секунд молча смотрел ему в глаза. За эти дни, пока дивизия пополнялась, стоя под Москвой, Малинин, ничего не говоря Сенцову, добился через политотдел дивизии соответствующего формального запроса и получил ответ. Да, отчетная карточка на коммуниста Сенцова И.П. хранилась там, где ей положено было храниться. Его принадлежность к партии подтверждалась документально, без чего никто не стал бы даже и рассматривать вопрос о восстановлении. Это был первый и важный шаг, и именно о нем подумал сейчас Малинин. Но по глазам его трудно было сказать, о чем он думал в эту минуту. У него было такое выражение лица, словно он ничего особенного не думал, а просто решил еще раз внимательно поглядеть на Сенцова. Вот, значит, какой ты есть, Иван Сенцов. Так-так. Вдруг справа раскатом донеслась команда. «Смирно!» Рябченко, как на пружинах, выскочил вперед. Малинин мешковато шагнул за ним, шеренги стали равняться. «Смотри, смотри, да смотри же!» Подравниваясь к Сенцову, в самое его ухо зашелестел автоматчик, тот самый, который не разрешил бы Сталину присутствовать на параде. «Да смотри же!» Сенцов посмотрел вперед и направо. И так же, как тысячи других людей, выстроенных вместе с ним на площади, сквозь белую сетку все гуще сыпавшегося снега, увидел Сталина, стоявшего в своей солдатской шинели на своем обычном месте на крыле мавзолея. «Да», — сказал Серпилин, когда они с Максимовым после парада подъезжали к Тимирязевской академии, в корпусах которой теперь размещался госпиталь. «Трезво расценивая обстановку на фронтах, сегодня еще трудно представить себе, что мы возвращаемся хотя бы к тому, с чего начали. Ведем бой на государственной границе. Но одна мысль меня сегодня утешает. А именно, когда я переправлялся с остатками полка через Днепр у Могилева, трудно было представить себе, что 7 ноября, как всегда, будет парад на Красной площади, и я буду на этом параде». Не укладывалось в голове, хотя и старался держать себя в руках, но в глубине души были слишком мрачные для этого мысли. Вспоминаешь все это, и кажется, что живут в тебе два разных человека. Один говорит «рано радоваться», «рано», а другой говорит «рано», «а надо». Как бы тебе сказать? Несмотря на все их успехи, есть у меня ощущение разницы между нами и ими в нашу пользу. Не только вообще, а даже в чисто военном смысле. Не верю я, чтобы они парад в Берлине устроили, если бы мы были в 60 километрах оттуда. Вот не верю. И все. Хотя, в общем-то, дела не на парадах, а на фронтах решаются. Тебе что, обещали в ту пятницу выписать? Максимов почему-то не ответил. Он сидел рядом с Серпилиным и молча смотрел в одну точку. Потом, когда машина остановилась и Серпилин первым осторожно вылез из нее, Максимов, не вылезая, протянул ему руку. «Всех благ, Федор Федорович. Желаю скорее выписаться». «А ты что?» «А я буду на фронт напрашиваться. Говоря между нами, до конца здоровым все равно уже не буду. А неделя...» Дело не решает. Или вернут с позором, или завтра же пошлют куда-нибудь. Войдя к себе в палату, Серпилин застал там жену. Валентина Егоровна была ради праздника в старом, давно памятном ему черном шелковом платье. И Серпилин, как только она, молча поджав губы, встала ему навстречу, понял и что она здесь давно, и что уже несколько часов сердита на него. «И все твой Максимов, я знаю», — сказала Валентина Егоровна, идя навстречу Серпилину. «Знает кошка, чье мясо съела? Где он? Боится мне на глаза показаться?» Она уже поняла, что ради праздника все равно придется простить мужа, и лишь поэтому заговорила первая. «Ищи свищи», — сказал Серпилин, развернулся во дворе и на фронт уехал. «Да кто же пустит его? Ему выписка только в ту пятницу». «Говорит, пустят. Может, и ты так собираешься? Там посмотрим». «Я передачу слышала», — сказала Валентина Егоровна, «только не сразу поняла, что это Сталин говорит. Не знаю почему, радио было все время включено, а передачу с середины речи начали...» Серпилин удивленно пожал плечами. Они оба не знали и не могли знать, что сначала из-за опасения налета немецкой авиации было решено ничего не передавать в эфир до окончания парада. И только в самый последний момент, уже подходя к микрофону, Сталин поглядел на небо, с которого густо повалил снег, и отдал приказ включить все радиостанции. Но пока этот приказ был передан и исполнен, прошло еще несколько минут. А когда поняла, что он, даже заплакала. Чего? Не знаю, чего. Взяла да и заплакала. ляжешь?» «Нет», — сказал Серпилин. Он был взбудоражен, и ему не хотелось лежать. Валентина Егоровна поняла и не настаивала. «Ладно, только валенки с ними. Они просторные». «Ну что, что просторные? Ноги-то болят?» «Немножко есть». Серпилин снял валенки, поставил их в гардеробу и в одних носках прошел через палату и сел в кресло наискосок от жены. Валентина Егоровна никуда не уезжала из Москвы. С начала войны она работала медсестрой в госпитале рядом с домом, там же на Пироговской, а когда Серпилина привезли в Тимирязевку, все эти 5 недель каждый день ездила сюда то утром, то вечером, в зависимости от своих дежурств. Неизвестно почему, а, впрочем, известно почему. Потому что после нескольких лет разлуки она, наконец, видела мужа. Валентина Егоровна за эти 5 недель поправилась и расцвела, и из той измученной тревогой, поразившей его своим видом старухи, какой он встретил ее, вернувшись из лагеря в первый день войны, превратилась снова в немолодую, но красивую женщину, какой была несколько лет назад. За годы разлуки с ним волосы ее начали сидеть, особенно на висках, но она как-то в один из дней решилась, подкрасила волосы и пришла к нему в госпиталь без седины. А когда Серпилин стал потрунивать над ней, сказал ему без обиды, но скольнувший в сердце укоризной. «Что, хочешь сказать, зря старалась? И так любишь?» «Знаю. Попробовал бы не любить». И, помолчав, добавила. «Как? Вычеркнул те годы? Или только притворяешься?» «Вычеркнул», — сказал Серпилин и сказал правду. «Ну и я вычеркнула», — сказала она и не очень весело улыбнулась. «Это ведь у меня нет природы», — дотронулась она до волос. «Кабы от природы, чернить обратно бы не стала». «Как было на параде?» — спросила Валентина Егоровна, когда Серпилин сел в кресло. И он рассказал ей сначала о параде, а потом о своем позавчерашнем разговоре в наркомате. Они виделись с женой тогда же, позавчера, но она тогда страшно рассердилась, что он вышел раньше времени, и ничего не хотела слушать. Ей показалось по его виду, что он после этого преждевременного выхода снова плохо себя почувствовал, а в таких случаях на нее не действовали никакие резоны. «Ничего, и документы, и ордена свои на неделю позже бы получил», — непримиримо твердила она, не желая слушать его оправданий. И вчера в виде протеста даже пропустила день, не пришла. Но сейчас, после парада, у нее уже не было сил ругать его ни за позавчерашнее, ни за сегодняшнее. Начав рассказывать, Серпилин не промолчал о том, о чем другой на его месте, разговаривая с другим человеком, а не с Валентиной Егоровной, наверное, промолчал бы. Он рассказал ей и о скверном медицинском заключении, и о том, как Иван Алексеевич, так звали его старого товарища, грозился после госпиталя отправить его не на фронт, а в тыл, на формирование частей. Он рассказывал все это безболезненно, зная, что, несмотря на беспокойство о его здоровье, жена понимает, не поехать после госпиталя на фронт для него несчастье, а несчастья она ему не хотела. Напротив, она хотела, чтобы все было так, как он хочет сам, пускай ценой новых тревог для нее. За это он и любил ее той большой, нестареющей любовью, которую дарит людям судьба не каждый день и не под каждой крышей. Пересказал он ей со всеми подробностями и другую часть своего разговора, тоже, хотя и по-другому, огорчившую его. Речь шла о 176-й дивизии, остатками которой он командовал после Зайчикова, о ее номере и о ее знамени, доставленном Шмаковым в штаб фронта. Сейчас, после госпиталя, а главное, после всего происшедшего с тех пор под Вязьмой и под Москвой, Серпилин, конечно, уже не заговаривал о том, на чем когда-то собирался настаивать, о сохранении дивизии как таковой. Он не был прожектором, знал, что это невозможно, но именно эта невозможность и оставляла в нем чувство горечи, и он, отчасти даже вопреки здравому смыслу, начал спрашивать Ивана Алексеевича, где сейчас знамя дивизии. И говорить, что хорошо бы, хотя людей уже не соберешь, все же сформировать дивизию наново на основе этого знамени и номера. «Ну что ж, наверное, сформируется и такая дивизия за этим номером», — равнодушно ответил Иван Алексеевич, не скрывая, что придает этому делу мало значения. «Важно, чтобы традиция была в дивизии», — сказал Серпилин. «Важно-то важно. Да кто этим сейчас будет заниматься?» «Тебя послать, так ты новой дивизии не желаешь формировать. Ты хочешь получить готовую, принять команду взамен у бывшего или не оправдавшего, да и в бой. И подозреваю, что если назначат тебя, ты не будешь расспрашивать, что там и как было, а спросишь, сколько людей, сколько оружия, где стоит, и поедешь принимать. Или ты себя на одну колодку меришь, а других на другую». «Положим так, но история частей у нас будет или не будет? Как ты думаешь?» «Будет», — сказал Иван Алексеевич. «Но, по правде говоря, на сегодня не хочется ее начинать с Адама и Евы, с того, как драпали». «Не драпали», — повысив голос, резанул Серпилин. «Ценю твои переживания», — сказал Иван Алексеевич. «Да и не только твои. Но факт остается фактом. История, как наступали до Кенигсберга или, на худой конец, до Варшавы, пока нет ни в одной дивизии. Есть история, как отступали до Москвы. Надо глядеть правде в глаза. И пока война, — сказал он жестоко, — и Серпилин почувствовал, что он прав. «И пока война, — повторил он, — историю будем вести от побед, от первых наступательных операций. Это нам надо помнить, пока война, и на этом учить людей. А воспоминания обо всем подряд с самого начала потом напишем, тем более что многого вспоминать не хочется». «Слушай», — сказал Серпилин, перегнувшись через стол и глядя ему прямо в глаза, «ты на этом же самом месте накануне войны сидел. Скажи мне, как вышло, что мы не знали? А если знали, почему вы не доложили? А если он не слушал, почему не настаивали? Скажи мне, не могу успокоиться, думая об этом с первого дня на фронте. Никого не спрашивал, тебя спрашиваю». «Спроси, чего полегче», — стукнул кулаком по столу Иван Алексеевич, и глаза его стали злыми и несчастными. Серпилин не срабел перед этими глазами. Он хотел спросить еще, но Иван Алексеевич остановил его, прижал его руку к столу и сказал решительно, почти грозно: «Молчи! Врать не хочу, а отвечать не могу». И, глотнув так, словно ему не хватало воздуха, спросил совершенно другим голосом: «Как твоя Валентина Егоровна? Как здоровье? Как выглядит? Тут, когда ты в окружении был, приходила ко мне. Совсем лица на ней не было».